Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске «Вятские цыгане». Барон Николай, Альбина, Рада и гадалка Ефросинья.
У нас ведь свадьбы не делают, если она не честная, а если она заслужила девочкой, вышла, тогда делают. А если она не девочка, даже стакан воды не поставят. 33 года она девочка у нас. Я тоже в 51 год вышла, тоже девочкой.
Верность начинается с того момента, когда она оказывается невинной девушкой. Будущая ее жизнь зависит вот от этого первого шага.
«Вятские цыгане» во второй части этого выпуска, минут через 25. Начнем же с другой темы. Клоуна, о котором пойдет речь, зовут Полина Борисова. Ее родители, оба музыканты, живут в Гамбурге уже около 25 лет. Полина закончила театральную академию «Димитри» в италоязычном кантоне Швейцарии Тичино. В настоящее время работает клоуном в берлинских больницах, домах престарелых, хосписах. В недавнем прошлом работала в Греции клоуном в лагерях беженцев. Клоуна Полину и ее семью записала Юлия Соловьева.
Начинать.
Ваку ваку кузнице, ваку ваку кузнице, ваку кузнице, молодые кузнецы, ваку кузнице, молодые кузнецы, они куют.
К себе привораживают, и так далее. Я как бы работала в театре оперетты в Ленинграде. Солисткой. Стас был солистом Ленконцерта, единственной агентуры в Питере. Да, при этом мы были на конкурсе советской песни. Вот оба стали лауреатами. То есть мы владеем как бы и классическим пением, и эстрадной манерой пения. Поэтому, да, Полинка, я не знаю, как она нас восприняла.
Я не помню, когда я начала петь, по-моему, уже у тебя в животе.
Но, во всяком случае, когда тебе было 2 годика, ты сидела все 3 часа на этой твоей любимой оперетте «Летучая мышь» и слушала внимательно, даже ни разу не заснув. А потом пела, помнишь, ты мне сюрприз сделала, спела арию Адели? «Майя маки, айман визи». Да, ты мне ее спела под гитару. Папа тебе на гитаре играл, и ты мне ее спела целиком. Помнишь?
Сколько мне лет было?
Ну, не знаю, лет, наверное, 10-11. Вот так.
А, так я уже до этого с папой выступала.
Корона у тебя.
Ах, Самара, городок, беспокойная я. Беспокойная я. Да успокой ты меня.
Ну, короче, воспитывался ребенок в музыкальной среде. Все пели за столом ли, на праздниках ли где.
Я помню, всегда мы приходили с семьей куда-нибудь на праздник, и нас всегда спрашивали, ой, спойте что-то.
Denk an mich, denk an mich zärtlich, wie an einen Traum, erinnere dich, keine Macht trennt dich. Das Ause Zeit und Raum an den Tag, wann auch kommen mag. Absicht nimmt von mir, doch Gefühle sind unsterblich, ich bleib nah
Но главное, что я так благодарна моим партнерам, моим девочкам, с которыми мы работали в ансамбле. Они никто не мекал, никто не сопротивлялся. Ребенок спал, жил у нас, перемерил все костюмы.
Все парики перемерила.
И с ней возились, и она нас
на всех реквизитах полазила.
Да, да.
Я как бы серьезной хотела стать актрисой, серьезной певицей, такой драматической. Вот все туда шло. И тут вдруг в обучении во втором году у нас был блок клоунады. Из меня просто вывалился клоун. Вырвался. Вот как будто бы вот там все это сидело. Я это не допускала, потому что хотела что-то. Нет, это не может быть, не может быть. А тут так раз вышло из меня. И все изменилось. Клоун. Свобода. Легкость. Фантастический взгляд. Очень игривый взгляд. Может быть, детский взгляд на вещи.
Клоун – это был для нас, конечно, большой сюрприз.
Училась я в Академии физического театра в Швейцарии, в итальянской Швейцарии. Называется «Академия театро Димитрий». Нам надо было сыграть классический номер клоунский. Причем это было так. Все имена были записаны на маленькие карточки, брошены в маленький мешочек, и мы тянули. Азарт был. Вот, мне получилось, что я была Августом, и мы тоже так же азартом вытянули, какой номер у нас будет с тарелками. За эти 2 недели, чтобы найти своего клоуна, я просто неимоверное количество смотрела видео работ Славы Полунина и Лицедеи, все его старые работы, новые работы, сноу-шоу. И в один прекрасный день я нашла ботинки на чердаке. Я не знаю, каким образом они туда попали, но они были гениальные. Я вдруг нашла походку. Потом мы работали технически над этим номером. Ничего не получалось. Я думала, господи, ничего не смешно. Я слишком много делаю. Я не знаю, что такое клоун. И тут я себе набила попу огромную. Нашла юбку. Потом поставила волосы на дыбы. Одела нос. И когда вот был вот весь этот образ, когда я одела костюм, и это уже был один день до премьеры этого номера, вдруг у меня пошла какая-то энергия, совсем органично. Я когда в нее входила, в этот персонаж, я уже даже не думала, все органично, как-то что-то, я двигалась, и это было смешно. И тут уже учителя говорят, так, что-то там рождается. И когда была публика, то тогда он родился, клоун. И вообще говорят, что клоун, он рождается на публике. Он как бы, это не так, как в театре, потому что... Мы не можем полностью задумать, когда люди будут смеяться или реагировать на клоуна. Поэтому клоун, он как бы должен рождать многие вещи на публике. Я довела публику до того, что я могла уже делать все, хоть себе тарелку на голову бить. Они уже лежали, плакали от смеха. Тут мне учителя сказали, вот это было рождение рыжего.
Вот когда я увидел этот номер, я просто понял, что тут в точку попадания, в десятку.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Клоун в лагере беженцев».
Танте Руни. На русском называется тетя Руни.
Ну что, поздороваешься? Ну, молодец, поздоровалась.
Кто это?
Это у меня свинка, которая приносит счастье. Да? Да.
Так что могу тебя пригласить. Ее нажать. Чем сильнее ты ее нажмешь, тем больше будет счастья. Вот. Вот, она даже взвизгнула.
Молодец. Да.
Ой, она навсегда лезет целоваться.
Вот это моя свинка. Она мне всегда с собой.
Меня пригласили на такой большой проект в Швейцарии с знаменитым дирижером, с оркестром. Там я главную роль играла в спектакле трехгрошовой оперы Бреста в каком-то тысячеместном зале в Лугано. С самой лучшей акустикой. Там люди были, которые смотрели, что у меня микрофон правильно сидит. Там мне ничего нельзя было самой делать. Там мне стул подставили. Там был один человек, который только был там, чтобы мне открыть дверь издалека. Я себя чувствовала прямо, ну вот как дива. Да весной нашел
der Satan selber, der Metzger er und alle anderen Kälber, der frechste Hund, der schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber. Das fragt nicht, ob er will, er ist bereit, das ist die sexuelle Hörigkeit.
И было немножко абсурдно, потому что мы пели про нищету перед очень богатыми людьми в Швейцарии. И во время этого проекта у нас была 2 недели пауза, перерыв. В этот перерыв я встретилась с учениками мастер-класса там, той школы, где я училась, в Швейцарии. И я так много импровизировала, я хотела свободы, я так много клоунадой занималась, импровизировала там все эти 2 недели. Вдруг я встретила человека, старый друг, тоже клоун, мы встретились, я не знаю, что произошло, но мы друг друга увидели, и мы просто с этого момента начали импровизировать. 1.5 часа мы импровизировали без паузы. Классный клоунский спектакль. Никто не смотрел, но мы это делали для себя, потому что мы в такой азарт зашли. Потом после этих 1.5 часа мы сели тихо. Он меня спрашивает: «Слушай, а давай сделаем клоунское дуо?» Я говорю: «Давай». Он говорит: «А давай поедем с клоунами без границ?» Я говорю: «Давай». Начали работать над номерами. Я пошла к одному парню, который я знала, что он организовывает теперь «Клоуны без границ» в Швейцарии. Подошла к нему, говорю: «Вот, мы хотим тоже участвовать». Он говорит: «Так, что ты делаешь через 2 недели?» Я еще ищу одного человека, у которого именно вот эти 10 дней есть время с нами поехать. И именно эти 10 дней у меня еще не были запланированы. Мой партнер, он не смог. Я смогла, я начала с этим парнем, который организовывает «Клоуны без границ», делать номера. Мы за 3 дня мы поставили шоу для детей. Еще акробатка к нам присоединилась из Бельгии. Еще один клоун из Испании. А вот парень, который организовал, он из Венесуэлы. Короче, у нас интернациональная такая группа получилась. И считаю, после вот этого проекта, где я себя чувствовала как дива перед очень-очень богатыми людьми играла. Я 4 дня после этого очутилась в лагере беженцев в Греции перед людьми, которые потеряли все. Мне это изменило жизнь, в общем, то, что я там прожила. Родители, которые почти плакали от того, что у них дети первый раз смеются после войны. Дети опять становятся детьми. Представьте себе, заправка. На этой заправке около трассы живут 1500 беженцев. 1500 беженцев. Палатки. Вот так едешь полминуты, минуту, и видишь одни палатки вокруг этой заправки. Дети бегают через трассу. Ужасно опасно. Мы там играли. Для детей это, конечно, праздник. И смеяться над чем-то, смеяться над собой, смеяться над этими дурацкими палатками, над чем-то сломанным. Над тем, что ты падаешь, над тем, что у тебя что-то не получается. На следующий день мы ехали, остановились опять на этой заправке. И тут дети меня узнали, 2 детей. А у меня был маленький номер, где я сдутая вся, я с аккордеоном. Играла, бегала и сдулась. И мой партнер пытался меня надуть, но у него не получалось. И все дети должны были помочь. И все дети дружно меня надували опять. Потом передували, потом надо было меня сдувать. Короче, вот такой номер был. И тут меня эти дети узнали и говорят: «О, вот, смотри, смотри!» Вдвоем подбегают, один сдувается, и другой начинает его надувать. Они пытались все наши номера переиграть. Для меня это значило, как будто я видела эту разницу. До того дети играли в войну, а тут они вдруг играли в клоун. И в фантазии, какие-то миры, ну как бы... У меня было такое ощущение, что мы даем детям, которые вернулись с войны, может быть, видели мертвых, пережили ужасные вещи, что мы им даем, может быть, в один очень короткий момент, но даем маленькую искорку надежды, любви, света в сердце. Но она там останется. Может, они это забудут, будут расти, опять будут сложности, но они это видели, и они это ощутили, и это будет расти. Так же, как я в детстве это все получила, и потом я к этому вернулась, оно не теряется. Потом в другом лагере мы тоже не могли играть, потому что там весь лагерь пошел на hunger strike. Да, весь лагерь объявил голодовку. Вот, мы там тоже не могли играть. Ну, короче, такие вот мы видели ситуации ужасные. И один раз мы приехали в лагерь, был огромный зал, просто бетонный зал, и там было внутри 1000 беженцев. Они жили между тканями, семьями. Очень гул такой стоял, потому что 1000 человек в зале в этом бетонном. И такая атмосфера очень натянутая, потому что 2 дня до этого там была попытка на убийство. Гремел телевизор огромный, всю дорогу показывали войну в Сирии. Они сидели с телефонами, спрашивая семью, вы живы? И мы входим. Клоуны. Короче, думаем, так, ну мы спросим, может быть, где-нибудь в уголке мы с детьми можем там позаниматься. Но лучше спросить, где, чтобы им не мешать. Спросили. Они выключили телевизор. Они раздвинули скамейки. Нам помогли повесить занавес. И все пришли. С маленьких детей, тинейджеров, взрослых, старых, все. И все так ржали, простите меня за выражение. Просто у них такое напряжение вырвалось, потому что у них не было причины смеяться или даже улыбнуться, себя встретить в каком-то другом контексте вообще, чем война. Мы чувствовали, что атмосфера после этого была спокойная, легкая. Они себя встречали уже с улыбкой. И такого влияния искусства на реальность я еще до этого не испытывала.
Ах ты, конь, ты мой конь, лошадь добрая, ты товарищи, мои участи, ты ступай один. В нашу сторону нас отдай поклон отцу матери, молодым детям роду племени.
Когда я вернулась, я написала всем друзьям репортаж о том, что я там пережила, что я увидела, что я для себя поняла. И тут ответила одна подруга, сказала, слушай, а тут больничные клоуны, организация Rote Nase в Германии, сейчас будет у них прослушивание. Я пошла, и меня взяли.
Like the legend of the phoenix, we're in the beginnings. Yeah, what keeps the planet spinning? Oh, force of the beginning. Yeah, we've come too far to give up who we are. So let's raise the bars and our cups to the stars.
Я подумала, ну ладно, это вот одна из сторон ее как бы творчества. И вдруг теперь получается, что она как бы углубилась туда, раскрывается все больше и больше, всякие разные образы рождаются у нее.
Я когда вам сказала, что я пойду в больницу работать клоуном, переживали сначала?
Нет.
Да, я помню, вы мне звонили, что... Ну, помню, что вы переживали, что вот трудная работа такая.
А, ну да, это мы переживали, потому что чисто психологически. Так как ты нам рассказывала, что там и дети больные, там, знаешь, которые, в общем, при смерти и все, и бывает, что ты сегодня с ребенком общался, а завтра его уже и нет. И это психологически ведь очень давит. Это очень благородная работа, я считаю.
Да не то слово, это очень нужная работа и сердечная. По-человечески это вообще просто мало кто способен на это. А у тебя есть, видишь, искорка и талант.
Полина Борисова в передаче «Клоун в лагере беженцев». Записи Юлии Соловьевой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Игоря Булатовского. Поэт родился в 1971 году в Ленинграде. Окончил исторический факультет Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Живет в Петербурге. Автор книг стихов, публикаций в периодике. Переводит с французского и идиша.
Когда из горла горловки пойдет обратно и выйдет липкий ком от каустика спекшийся, и выйдут из него протетки, прадедья мои, родные прадеда Исаака Львовича, потом главбуха Минсельхоза УССР, так вот, когда они оттуда вылезут и друг от друга медленно отлепятся и разберутся, где чьи письки, сиськи там, и посвежеют мясом и обтянутся нежнейшей кожей, новенькой, младенческой, и приоденутся во все застольное, и сядут шарабора с левиёсаном за обе щеки уплетать на празднички, тогда все буковки во мне построятся во что-то более простое, внятное, чем этот ком, стоящий в горле горловки, вонюч бесполезным ископаемым. Я тогда скажу вам все, что думаю. И тьма ленинградских детей некрещенных, и в общем их мало, и тьма, и тьма. Из окон глядят ленинградских крещенных, и медленно сходят с ума. Ни божьего гнева, ни мертвого хлеба, а просто касаешься лбом стекла, и смотришь направо, налево, на хляби, и чуешь, душа утекла. Во все ахиллесовы пятки, их много, и корь, и доска, и тоска, и рахит. И вот в темноту холодна, хромонога, как сороконожка бежит. Прекрасные ветки и медленный снег. Попробуй сдержать это слово. Вначале все будет легко, но потом человек уже состоит из говна и печали. Послушай же холод под сводом ребра. Там вертится черный бесенок оффбита. И сделай лицо, будто это игра, и что там, ну будто бы почка отбита, и песня все та же, а в ней сатана дрочит на холеные целые ноты, и тихо ее напевает страна, несущая бремя любви и заботы, несущая время и вымя тебе, бери, не смущайся, выпячивай губы, искусство играть на слюнявой губе важнее, чем наука выплевывать зубы. А как же серчающий искренний шаг и светлая девочка рядом, свобода? Достаточно мыслить, как ветка, как знак последнего голого времени года. Ходи, как дурак, называй на ходу, ничто не избито, за знобу, за нозу, награду за смех, голубую звезду и зимнего ветра, ванильную розу. Хорош амфибрахий для длинных ножей и прочих этических параферналий, для срущих за домом прекрасных бомжей, для слов из говна и печали». Скорей посмотри в окно, родная, отсюда хорошо видно. Наша жизнь в руках идиотов. Посмотри, какие руки нас держат. Маленькие, с круглыми ладонями, короткопалые, с широкими ногтями, пухлые, напруженные кровью, но будто бы совсем без вен, как если краску налить в медицинскую перчатку. Немытые, липкие, в язвочках и расчесах, руки профессионального анониста, в каких-то чернильных закорючках, как перед контрольной работой, торопливые, дрожащие, непривычные к мелким исчисленным движениям, к чистому умному жесту. Скорей, родная, пока не закончилось, иди сюда, посмотри, что они делают с нами. Теребят, вертят, как брелочки, перебирают, накручивают, как цепочки, слегонца подбрасывают, как монетки. Взяв между большим и указательным, подносят к носу, поцарапывают ногтем, взвешивают, как свою мошонку, вставив между указательным и средним, трясут, как дешевой авторучкой, сворачивают, как проездной билетик, в острую трубочку и ковыряют в зубах. Мусолят, мусолят, не знают, выбросить или оставить. Мы надоели, но, в общем, снимаем нервное напряжение. Ну вот, родная, ты все пропустила, а было так забавно, и видно было, как на ладони. Мы корчились, крутились, вертелись, растягивались и сжимались, подергивались, тряслись, дрожали, сморщивались и разглаживались, раздувались, подпрыгивали, плясали, перепутывались и комкались, продевались друг в друга, вились, расхлопывались и схлопывались, трещали, хрустели, дребезжали, клацали, скрипели, повизгивали, скулили, воняли, истекали, сочились, терпели, терпели, не знали, умереть или жить. Все надоело, но, в общем, оставляло некоторую надежду. Родион ты, Романович, родя, родненький, первый консул всех побурских старух, хоть бы ты нас коснулся своим топориком, даже если не лезвием, подойдет и обух. Мы поедем в Обухово на Покойницком, нам карету тележную подадут прямо к самой платформе и на просторное богодельное кладбище отвезут. А Порфирию Петровичу, этой крови Пилатовой, мы покажем покукишу из кости, Дурачок ты, Романович, но талантливый, а ему белоглазому непростим. Ходит воздух копеечный по столярному, и не ходит, а мается на углу. Загибается за угол бабья армия, с позаранку до полночи припадать к топору. В ночь эталонную слышишь ты пение, любль нам видеть свой труд. Слышишь ты в рощице русское пение, слышишь, как дети поют. Нет, я не слышу русского пения, труд наш не слишком хорош. Дети поют, но воды до кипения этим ты не доведешь. Небо считаешь заочную вотчиной, хочется счесть облака. Нет, не считаю, не хочется, хочется детям, пипи и кака. Смотришь последние битвы по телеку, Гог одолеет Магог. Чистишь ли пряжку, скучаешь по тельнику, детям прочел доколок. Гог его знает, Магог его ведает, пряжка погасла давно. Тьма наступает, а кесарь обедает, в общем, не делай темно. Сколько любви в эти выстрелы вложено, сколько их осенька там. Коленька, нам ведь считать не положено, да и не хочется нам. Были мы, не были, гоголи, могали, не были, нобили, чу. Главное, чтобы детей не дотрогали, этого только хочу. Кто нас позвал в эти дебри словесные? Кто посадил нас в вагон? Гог его знает, мы тучки небесные, над огородами зон. Как почернелый труп, завернутый в себя, лежу я на столе, Россию возлюбя. Лежу я на спине, уставясь в потолок, и думаю, какой прекрасный потолок. В нем лампочка висит, наверное, в 40 ватт, среди темнеющих кругом, как будто в ад. В нем лампочка стоит на тоненькой ноге, качаясь иногда на легком сквозняке. Стол подо мной не стол, а плотничий верстак. Надеюсь, что на нем лежу я просто так. Как хорошо лежать на грубых досках вдоль, Россия, полежать мне вдоль тебя позволь. Не закрывая глаз, уставясь в 40 ватт, я думаю, что свет немного рисковат, и вид облезлых стен подчеркнут чересчур, и что какой-нибудь им нужен абажур. Не видно пола мне, но думаю, что пол дощатый и похож на мой удобный стол. Над головой висит обычное окно, и в нем с утра черно, и вечером черно, и днем. В ногах стоит некрашенная дверь, и будто говорит, не заперто, проверь. Мне кажется, что я лежу в пустой избе, мне кажется, что я лежу в пустой тебе, мне кажется, что я в России, я и есть в России, но она не знает, что я есть в России. Вдруг сейчас вернется и найдет меня, лежащего внутри, как идиот. Что я отвечу ей? Что мне здесь хорошо? Ага, ответит мне Россия. Чё и шо? И растеряюсь я, и тут пойму, что гол и наг, и гол и наг, и стыдный черный кол торчит из черных чресел. И скрипну и проснусь, еще крича: «О, Русь, о, Русь, о, Русь, о, Русь». Я вышел и выдохнул в небо, так мог бы сказать идиот, но черного-черного хлеба был полон черствеющий рот, сосущего черного хлеба, запекшие его головы, и краем надзорного неба ходили чугунные львы. Ходили они и толкали чугунного ветра шары, и те становились из стали, и, падая, пели хоры из Верди и Стверди. Аида трагически жалась к стене, и не было больше ни жида, ни эллина, как на луне. И фразу полночного хлеба жевать больше не было сил. Он вышел и выдохнул в небо, и молча свой хлеб проглотил. Непорядки и раннее горе, все пройдет, все развеется вскоре, и сирена взревет на мосту, разделяющем эту и ту. И ту-ту, и тю-тю, и у сквера нам скривятся надежда и вера, и за ними старшая любовь приподымет косматую бровь. И пойдут позвоночники прямо до веселого хруста, и прямо станет, что было криво тогда, и лопатки сойдутся тогда, и в губах округлится свистулька, и свистящая вылетит пулька прямо в птичку, летящую встреч, прямо в райскую адскую печь. Засвистят соловьи гробовые, как влюбленные городовые, как банально начало конца, но не бойся и требуй свинца. Здравствуй, рубленная, наживая, пусть прольется уже чуть живая, пусть хлопочут поэту и ту, чтоб запела сирень на мосту.
Стихи петербургского поэта Игоря Булатовского в радиоантологии современной русской поэзии. Его записала Татьяна Вольская. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Вятские цыгане. В передаче принимают участие цыганский барон Николай, Альбина, Рада и гадалка Ефросинья. Записи Екатерины Лучниковой.
Для цыгана дорога – это все. Даже вот дома палатку поставить, но ему там надо в этой палатке быть. Костер сделает. Так вот устроен цыган. Вот так и жили веками. Недавно перестали кочевать. Еще 20 лет назад, 25, еще кочевали вовсю. Отец фронтовик, воевал, бравый солдат был. Грамоты были от Сталина. Домой пришел уже в 46-м году. Мало того, он еще привез оттуда жену русскую. Привез в табор. Шура окунева. А потом не пожилось. Да и родственники все-таки сказали, нет, парень, ищи цыганку, надо кочевать. И расстались. Потом он женился на моей матери. Украл мой отец тоже мою мать. Сговорились, убежали. Ну, шум, гам, но потом все образовалось, сделали свадьбу. Прожили всю жизнь. Отец, мать, 5 братьев, 2 сестры. Вот это детская память, ну как вот, как я помню. Летом это было на телеге, а зимой это было сани, холодно. Я помню, аж ехали мы где-то в каком-то лесу. Настолько холодно были, что все вот лошади были заиндивированные. В снегу вот, в ине все. А мы вот там в перине, нам тепло. Голову только поднимаем, смотрим, все. Засыпаем там. Потом выпросятся они у добрых людей. Нас занесет в избу. Все, тепло, мы на печку, на русскую. Цыган раньше выживал и кочевал только за счет добрых людей. Ведь на Руси всегда принимали, всегда жалели. И, конечно, в другой раз такая тоска наконец. Особенно, когда соберешься вот с ребятами на рыбалке и костер, и начинаю вспоминать, кто чего помнит. А раньше с нами ведь ездили и пожилые совсем люди, которые все помнят. И какая-то тоска есть, конечно, по этой жизни. Хотя она была и тяжелой. Но вот свобода, воля – это дороже всего, оказывается. Ничего не надо на свете человеку, особенно цыгану.
Ай, мели, эмато, атоне.
В 56-м году был указ, и нас остановили, и все. Дали нам квартиры, устроили на работу. Я пошел в школу, я помню, брат, я пошли в школу вдвоем сразу. Мне было 7 лет, брату было 8. Поучились, потом нас определили в школу-интернат. Это было в Архангельской области, город Коряжма. Там были прекрасные условия. Школа-интернат для детей фронтовиков. Это особое учреждение было учебное. Полувоенный режим такой вот. Полувоенная форма у нас была. Китель, брюки, ремень, фуражка, все. Парадный китель. Я помню, как учителя к нам относились. И ведь учились хорошо. Брат закончил 8 классов там. Пошел сразу на водителя, выучился. В интернате я окончил 6 классов. Потом приехал к родителям. Учился в средней школе. 8 классов закончил, 2 года. А потом случилось со мной, конечно, вот это. Ну, поселок был такой. В основном были высланы. С Поволжья, с Украины, с Прибалтики. Высланные люди, вот их дети, они тоже такие отчаянные были. Ножом ударил одного парня. Печально сказалось. 4 года. Для вольного человека, свободолюбивого, это очень тяжело. Тем более в те времена. Долго не был дома, потом вернулся. Вот это самое такое чувство было. Когда человек возвращается к семье, в свое гнездо родовое. Это вроде как из груди. Все вылетает в сердце и все. Вот такое чувство.
Мамулы. Говори мандели да на не, я хаїк манге тича, хай ловим метелав, ай не не ай, тари тари ра, ай тари там тари 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 ра.
Любовь действительно у нас уж стоит, если говорить о цыганской любви. Верность начинается с того момента, когда она оказывается невинной девушкой. Понимаете? Вся верность семьи и будущая их жизнь зависит вот от этого первого шага. Потому что цыган не прощает никогда в жизни этого.
А цыган может убить из ревности?
Вполне. Вот это может. это может, потому что такая сильная любовь и вот это предательство, оно делает человека неадекватным. Кровь уж закипает, понимаете? Вот сам я удивлялся, почему это так происходит. И потом с возрастом я начал понимать это все. Вот моментально закипает. Вот как показывают кавказцы, вот точно так же вот загорает все внутри. Но любовь как любовь, она, конечно, была, и у меня и есть она. Единственное, что мне не удалось в жизни, это жениться на цыганке.
На русской женились?
Да, вот этого у меня в жизни не было. Вот не мог себе найти пару. Был молод, горячий, красив, дерзок.
Бегали, наверное, за вами девушки?
Бегали. Я был очень красивым человеком. Ну вот не удалось мне жениться на цыганке.
На цухан, на мегат, майки на
говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Вятские цыгане».
У нас ведь свадьбы не делают, если она нечестная. А если она заслужила девочка и вышла, то да, делают. Пышные свадьбы. И все это показывают. А если нет, так...
В смысле, простынь?
Да. Да. Простынь. А если она не девочка, даже стакан воды не поставят. Вот, не девочка, да. Вот у нас.
33
года она девочка у нас. Это тоже вот 51 год тоже девочка. Я тоже в 51 год вышла тоже девочкой. А поздно вышла замуж. Нету детей у меня.
А вы по любви или так?
Я?
Да.
Да, только по любви.
Больно долго терпели-то.
Родители были больные, не бросила. Потом вот братья заболели, умерли. И так все, и так все, и так время прошло. А куда убежал? У тебя что, давай, сын?
Так и есть.
Ну, видно, судьба такая.
Угу.
Да. А судьба вообще есть?
Есть, обязательно есть. Что предназначено, то и будет. Ты никуда не обойдешь и ничего не сделаешь. Вот я никак за него не хотела идти. Он 16 лет меня звал. Женился сколько раз, и все меня звал, и все меня звал. А я никак. Вот я не пойду, и все, не пойду за тебя. И надо же, вот... Не вышла я до 51 год замуж, и именно за него завешала
опять.
У нас ведь мужчины-то, у нас ведь больно-то не заботятся, все на цыганке.
То есть хозяйство, дети...
Да, и все, все, все.
Это еще зависит от мужчины.
Редко такой сознательный, да. Очень редко.
То есть надо и деньги зарабатывать,
да,
и детей воспитывать.
Да, 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 да.
По хозяйству
и
все.
И чистоту, и все вести, и все это женщина делает.
Вот ему сготовить, подать ему. Еще
да еще что, не так, да? Да не так, да.
Да еще не так еще подашь.
Можно и схлопотать?
Можно. Как? А вот пусть из обед до смерти, до полусмерти в милицию не пойдешь. В милицию,
да,
уже не пойдешь.
Не
пролежись, про так, проваляйся и пять. Угу. Как куда вот разведешься? Бывает, уходят сейчас, да, уходят молодые, не терпят. Не то, что раньше. Да. Сейчас чуть немножко, и она ушла, все. Ну, а если ребенке 3-4, куда вот она пойдет? Все уже, сиди.
Никуда. Скажите, а цыганки делают аборты?
Делают. Раньше не делал никто. Ну, раньше чего они кочевали, какие аборты? Сколько да, есть, да. только есть.
Так сейчас не рожают.
Прямо там, в телегах и рожали?
На улице рожали прямо. Вот повозки едут, там целый караван едет. Она отстанет, бедная, там родит, подхватит ребенка и догоняет. И он даже вот не имеет права, чтобы остаться ему там, мужу остаться, вот со своей там, ну, с телегой, с семьей там остаться, чтобы дождать ее, чтобы она родила, и в телегу ее. Ей нельзя в телегу. Она роженица. Вот бабушка у нас так рожала. Я узнаю точно, что ей никто не помогал. Она одна встанет, родит, подхватит и идет, догоняет. Все, хоть бы что.
Почему к ней подходят и гадаются люди, зная о том, что она может сказать неправду? Но ведь тем не менее подходят. Ну вот интересно, вот интерес этот всегда в России проявлялся. Ну а говорят ли они правду? Ну я считаю, что некоторая правда есть. У нас же есть ясновидящие, экстрасенсы. Но это же тоже природа. Их же природа чем-то вот наградила вот этим всем. У цыган тоже есть такое же. Вспоминаю свою мать. Вот и Царство Небесное. Она ведь знала, вот что происходит с детьми. Вот допустим, я вот раньше уезжал, я работал, уезжал в командировки. Она бросила на карты, все. Она знает, где, что я и как, что со мной. Она не переживает.
Это талант, да? Талант, это талант. Помогает очень цыганки, ведь делают все, добро делают. Не все, конечно, но. Которые просто вот пожить, кто денежек где-то взять. А которые действительно делают, помогают. Это по наследству передается.
А цыганка может приворот сделать?
Обязательно.
Действительно есть такие вещи?
Есть, может. Может отвезти, может и приворот сделать. Ну, не каждая, конечно, но есть, есть, есть. И борщу может снять. Цыганка может. Куда цыганка зайдет в магазин, или куда, уже сразу же. Ага. Может, русский больше украдет. Да. А цыганка зайдет, уже сразу раз, все навострили не все. Не и не ничего не заденешь, а все равно
я
уже...
Я другой вот, раз ругаю их.
Да. Ничего даже в мыслях нету, а вот люди да. вот так. Детей вот тоже в школах, вот мальчики убежают, и как-то и учителя не так вот смотрят. Вот у нас мальчик ходил, так ведь убежали мальчика, да, не стал ходить. Цыган, да, туда-сюда, да, вот это очень плохо, это очень плохо. Раньше лучше было, раньше вот укачивали, так и... Пожалуйста, любой человек пустит да. ночевать, любой. Жалели. А сейчас ведь никто не пустит.
Жалели раньше,
да? Да. Сейчас вот замерзли на улице. Да и не только цыганы, вообще не пустят. Сейчас боятся люди всего. Да. Тем более сейчас на работу нигде не возьмут, тем более цыганку. Ну вот подумайте сами, правильно? И так и то. Ой, сейчас боюсь, и так шугаются, да. а еще вот куда вот цыганку? В магазин или куда в столовую? Да. Они не возьмут? Куда? Много, очень-очень много семей, целыми семьями сидят в тюрьмах из-за этих проклятых наркотиков. А чем вот заниматься еще? Соблазну ведь, соблазну. Где заставляют, а если вот приходится тебе, вот негде тебе взять, ну что делать? Да еще если в тюрьме там сидит 2-3 человека, надо им передать. Им надо передачку передать, они требуют. Ну куда деваться? А вот они бы не пропускали сюда эту наркоту, вот оттуда, да. вот куда-то, вот туда. И ничего бы не было. Раньше ведь не торговали. И все нормально было, и жили. Где-то водкой, где-то водкой торговали, где-то чего-то, где-то как-то. А сейчас ведь совсем нечем. Вот приходится им браться, эту гадость. И сами все испортились. Все на иголках, все-все ребенки, все-все. И женщины, и все. Много, очень умерло молодых да. людей. Очень много тут парней у нас умерло, очень много.
Ну ты уж раз начал говорить эту проблему, выявлять, так ты выяви все до конца. Почему границы пропускают эти наркотики? Почему люди в погонах крышуют это все? Почему не наживаются на этом? А бедный цыган сидит. Вот через 30-50 лет цыган не будет. Это исчезнет целый народ. Он просто растворится в этом во всем. А ведь это часть России.
В передаче Екатерины Лучниковой «Вятские цыгане» принимали участие барон Николай, Рада, Альбина и гадалка Ефросинья. Радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Мои любимые пластинки» джазовая певица Этери Бериашвили.
Это самый сложный вопрос, конечно, когда мне задают, какая ваша любимая музыка или какие ваши любимые песни. У меня их просто столько, что, наверное, не хватит нескольких суток даже, чтобы о них рассказать, их только перечислить. А переслушать, так это уже совсем из области фантастики. Но, тем не менее, такие пластинки у меня есть. Кстати, как пластинка становится любимой, как я понимаю, что уже все, я ее заслушала до дыр, когда я уже угадываю тональность следующей песни. То есть, как вот ты первую ноту следующей песни, вот она начинается вот с нее, все, значит, я ее просто знаю наизусть. Так у меня было первыми кассетами, которые я заслушала до дыр, вот в прямом смысле этого слова, это были кассеты группы «Битлз». To see a gun for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Мы уехали из Восточной Грузии на море, то есть проехали через всю страну. Это не так долго. В России можно через всю страну лететь 10 часов, а в Грузии можно на машине ехать 10 часов и можно пересечь страну. И мы всю дорогу слушали эти песни. Там была такая одна очень красивая мелодия. Песня называется «I follow the sun». То есть это было наше путешествие. То есть мы следовали за солнцем. Я следую за солнцем. Так. One day
follow the sun.
Очень полюбила я творчество группы New York Voices. Есть такая американская группа, это вокальная группа. Они выпустили больше 10 пластинок, дважды они стали лауреатами Грэмми. И так потом случилось, что мы с ними подружились очень, потому что мы с одним из их руководителей, не руководителей, а солистов, встретились на конкурсе в Австрии, проходил такой конкурс акапельных групп. Первый конкурс, и я в составе группы Cool & Jazzy поехала туда, и мы очень-очень подружились. Они нам присудили первое место, и мы как раз увидели, тайком увидели записи вот этого Питера Элдриджа, который был как раз членом жюри. И тогда я просто по уши погрузилась в творчество группы New York Voices, купила все диски, которые были. И, кстати, очень большой выбор акапельных дисков я увидела именно в Японии. То есть я полгода прожила в Японии, и там просто всю зарплату мы тратили вот в магазине пластинок, где можно было просто купаться. Там целый был отдел. So I saw me. Slowly open my eyes to all the beauty buried so deep inside, rising from my morning lullaby. Мы с ними подружились в 2001 году, когда они приехали в Москву со сольным концертом. Был совместный сольный концерт групп, в которой я тогда пела, Cool & Jazzy и New York Voices. У нас было 2 или 3 концерта, один в Москве, другой был в Нижнем Новгороде. Во время этого путешествия, перелета, мы очень внимательно смотрели, как они себя ведут, как они общаются между собой. Ну, это был удивительный пример мудрости, выдержанности, легкости общения. И мы очень-очень сильно подружились, но больше всего я подружилась, конечно, с первой сопрано New York Voices, это Ким Назарян. У нее армянские корни. И она так с удовольствием всегда говорит: «Yes, I'm Armenian». Ее не родители, а дедушка с бабушкой были тбилисские армяне, что мне особенно приятно, вы понимаете. Она меня называет «My Soul Sister». Она встречалась с моим папой, как-то периодически на концертах был папа, и она до сих пор помнит, как зовут папу, как зовут моего мужа, где живет моя мама, сестра, сколько у нее детей. И более того, я хочу сказать, что Ким Назарян спасла мой голос. Проблемы с голосом у меня периодически возникали. Я очень быстро вставала и не соблюдала какие-то правила, которые должен каждый вокалист. Ну, не берегла, в общем, голос. И каждый раз мы встречались с Ким, даже в Нью-Йорке. Когда я приезжала на кастрюлю, она приехала с поезда, мы просто буквально 1-1.5 часа посидели, и она мне сказала: «Выдели мне хотя бы неделю, я тебе помогу. Я исправлю твой голос, потому что ты не должна так петь, у тебя очень хорошие данные, ты можешь совсем по-другому петь». И действительно, так получилось, что приехала сольно Ким Назарян со своим мужем Джей Эшби. Мы буквально встретились в Твери, я специально уехала в Тверь. У них был концерт. На следующий день на 1.5 часа я туда прилетела. Мы в комнате провели 1.5 часа. Она мне показала те 2-3 упражнения, которые я потом делала каждый день. Они просто изменили меня, изменили голос. Я просто стала себя свободно чувствовать. Я пела упражнения, которые исполняют оперные певцы, и получала при этом огромное удовольствие. Я обычно ненавижу эти все упражнения вокальные. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Очень много упражнений вокальных, они такие ассоциативные. То есть нужно представить, что я не человек, например, а такой большой шарик, у которого есть левое полушарие, правое полушарие, переднее полушарие и заднее полушарие. И все звучит. Голос – это, как, знаете, бесконечная лифтовая шахта. Ноты – это сама лифтовая кабина, а голос и диапазон – это вот бесконечная шахта. У нас нет окончания и нет дна. Представив это, нужно взять какую-нибудь ноту, и раздув ее, да, и раскачав ее, нужно по этой лифтовой шахте опустить вниз на октаву. Это упражнение способствует соединению головного и грудного регистра, то есть чтобы голос был равномерный на всем протяжении. То есть это не значит, что я буду петь верхние ноты вот так, а нижние ноты вот так. Это все просто придает дополнительные краски. Упражнение такое. Этот сам переход, он должен быть очень гладким. То есть если снизу, вот этот переход слышен. А если снизу вверх, он менее слышен, и вот этот переход нужно сглаживать. В общем, как-то вот так вот. Winter, summer and spring. No. Я заметила, у европейцев, у американцев, они не лезут очень сильно в личную жизнь друг друга. Они не лезут с какими-то лишними вопросами. То есть все очень легко. И, может быть, этой легкостью достигается равновесие, мир и спокойствие внутри коллектива. В последнее время я очень часто слушаю именно грузинскую музыку. Интернет всемогущий позволяет даже очень-очень старые записи, не очень хорошем качестве, может быть, но иметь у себя тоже вот в плеере, на дисках. И для меня вот эти вот родные гармонии, не знаю, какие-то острые приступы ностальгии меня не отпускают почему-то. Может быть, поэтому я так часто в последнее время бываю в Грузии. Могу сказать, что выросла на грузинской эстрадной музыке, народной музыке. И вся музыкальность, которая потом мне помогла дальше осваивать какие-то другие жанры, она основана вот на грузинской музыке. И сейчас, переслушивая эти записи, я понимаю, почему для меня так ценно, потому что там очень все тонко. И такие исполнители, как Гоги Долидзе, как Мераб Сефашвили, как солисты группы «Иверия». Когда удачная мелодия и гармония сочетаются с удачным голосом, встречаются с красивым голосом, и с собой у меня сейчас вот есть два диска моего любимого певца. Его зовут Мераб Сефашвили. Утром встали, поставили кофе, включили кнопочку, и там тара-ра-ра-ра-ра-ра, тара-ра-ра. И начиналось вступление. Слушая эти диски, просто получаешь живые мастер-классы. Симхерас бедавди вергага гонехма Сизревши кхедавди мохавди пиксадар Гецахти, гецахти маграмра Заигес нислебма Моко небе пишу Мегола
О своих любимых пластинках рассказывала джазовая певица Этери Бериашвили. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Микрофон Анатолий Стреляный. Больше 20 лет на волнах свободы звучит моя передача «Ваши письма». Это своеобразная летопись массовой общественной мысли. Не на все письма я могу ответить, тем внимательнее их читаю и стараюсь никого не поучать. Слушайте меня по субботам в 12:30 с повторениями в течение недели и всегда на сайте свобода.орг.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.